Глава 18. В прятки с русалкой. Живописно выглядела лужайка. Сама по себе она, конечно, была обычной, но живописно ее делало присутствие двух компаний. И каждая компания напоминала картину «Охотники на привале», которая висела в комнате у Варькиной бабушки. Потому что первая состояла из трех человек, которые сидели так же, как охотники на картине. Это были Веня, Варя и Федька. Правда, они ничего не рассказывали друг другу, а молчали. А вторая компания состояла не из людей. Это были Пятачок, Мишка и Дашка. Поросенок, теленок и коза тоже не разговаривали, но общались каким-то известным только им способом. Взглядами, шевелением ушей и хвостов, сопением и вздохами. В общем, выражали свое отношение друг к другу и к окружающей природе. Веня, Варя и Федька молчали потому, что уже все, что могли, высказали. И теперь пришла пора делать выводы, а это было самое трудное. Надо сказать, что ребята напоминали при этом не только охотников на картине, но и соседнюю компанию. Словно поросенок, теленок и коза в человеческом облике сидели на травке и никак не могли придумать, что же им делать дальше. «Корыто», — почему-то произнес Веня. «Что?» — отозвалась Варя. «Как в сказке о рыбаке и рыбке», — пояснил Веня. «Мы оказались у разбитого корыта». Федька с удивлением посмотрел на них. «Может, он не знал эту сказку?» Но сказал он при этом правильные слова. «При чем здесь корыто, тем более разбитое? Руки не надо опускать!» И взмахнул руками, словно показывая, как их не надо опускать. Или по привычке. Привык же так голубями командовать. «У корыта?» — прищурилась Варя. «А знаешь, Веня, что я сделала бы на месте старика в конце сказки? Пошла бы опять к рыбке». «Зачем?» Невесело усмехнулся Веня. «Опять по-новому все просить?» «Не просить, а спросить», — серьезно ответила Варя. «И что бы ты спросила?» «В сказке и так все ясно. Пушкин все, что надо, написал». «В сказке, может, и ясно», — многозначительно проговорила Варя и замолчала. «Ну и?» — посмотрел на нее Веня. «Договаривай, раз начала». «А нам есть что спросить». «У кого? У рыбки? У русалки?» «Чего? У какой еще русалки?» — вытаращил глаза Федька. А вот Веня сразу понял, что Варя имеет в виду. «Точно!» — воскликнул он. «Как я сам об этом забыл!» «Это ты, Федька, виноват. Попался в западню и отвлек нас. Нам же твой дед как раз про эту русалку рассказывал. А тут твой воробей мне на плечо с письмом садится». «Какая уж тут русалка! Мы тебя спасать побежали!» «Значит, теперь нам есть что делать!» — улыбнулась Варя. «К русалке идти!» «Только ты, Федька, не бойся! Она не страшная! Это просто тетенька, которая на русалку похожа! Загорать на пляже любит!» Федька сразу вспомнил. «А, знаю ее! Дачница! Дом на краю деревни сняла! А что с ней разговаривать?» «Можешь и не разговаривать», — сказал Веня. «Ее слушать тоже интересно. Опишет твоего водяного как живого». Федька вздохнул. «Только вот что с этими делать? Их же все время на новое место перевязывать надо. А то съедят траву рядом с колышком и начнут тут орать на весь луг». Он кивнул на поросенка с друзьями. «Не съедят», — сказал Веня. «Мы им сейчас столько нарвем». И он принялся рвать траву и складывать в кучу. Варя и Федька присоединились к нему. Вскоре куча стала такая, что ее можно было отвозить в московский зоопарк. «И Пятачка можно оставить», — сказала Варя. «Нет уж», — ответил Веня. «Это он при нас только вид делает, что культурно беседует. Знаешь, где они все окажутся, как только мы уйдем?» Варя знала. Ссориться с бабушкой ей не хотелось. «Тем более, — сказал Веня, — Пятачок понадобится в разговоре с русалкой». «В каком смысле понадобится?» — не поняла Варя. «А она от него добрее становится». До края деревни было рукой подать. Но дойти туда оказалось не так просто, потому что Пятачок все время норовил вернуться к Мишке и Дашке. Наверное, пообещал им вкусный ужин на огороде, и ему было неудобно, что он подводит друзей. Русалочий дом был заперт. «Загорает, как всегда», — сказал Веня. «Не просто загорает», — добавила Варя, — «а людей пугает». «Разве она такая страшная?» — удивился Федька. «Да она не видом своим пугает», — засмеялась Варя, — «а рассказами про русалочий омут. Чтобы туда никто не ходил, не мешал ей какие-то дела творить. А сейчас мы ей скажем, что все знаем». «И чего вы добьетесь?» — пожал плечами Федька. «Думаете, она извиняться начнет? Да она скажет, вы что, детки, на солнышке перегрелись. Ни при чем я. У вас же никаких доказательств нет». Варя с Веней растерянно переглянулись и застыли на месте. Пятачок даже ткнулся им в ноги, будто проверяя, живы они или нет. «А ведь ты, Федька, прав», — разочарованно пробормотал Веня. «Что-то не припомню я ни одного случая, ни из жизни, ни из книг, чтобы люди добровольно признавались в своих пакостях». «Я могу признаться», — вспомнила Варя. «Помнишь, Вень, в первом классе за завтраком ты сел на тарелку с кашей? Это была моя каша». «Признаваться вовремя надо», — сказал Веня. «Если русалка расскажет о своих делах, как ты, Варька, лет через 10, нам это будет неинтересно. Мы уже состаримся». «Да, признается она», — хмыкнул Федька. «Ищи ветра в поле». «При чем тут ищи ветра? Ты, Федька, русского языка не знаешь», — сказала Варя. «Так говорят, когда кого-то найти не могут». «Знаю я русский язык», — обиделся Федька. «Только его и знаю. А про ветер потому сказал, что нам эту русалку как раз искать надо, а не торчать тут зря. Много воды утечет». Федька или показывал свое знание русского языка, или намекал на то, что на мельнице успеют всю воду из люка вычерпать. Для чего-то же ее выливали оттуда. Так, наверное, ни одну русалку за всю историю их существования еще не искали. Три человека и поросенок шли цепью по лугу, оглядывая каждый холмик, каждую низинку, каждый кустик. Неизвестно, где могла пригреться на солнышке эта тетенька, похожая на учительницу и на русалку одновременно. Веня шел и удивлялся. Как же обманчиво бывает внешность человека. А он Валентину Ивановну еще и красивой обозвал. «Вот тебе и красивая. Внутри-то хитрая». Пятачок тоже по дороге времени не терял. Срывал и жевал травинки, позабыв о своих обязательствах перед четвероногими друзьями. Его черненькая шерстка сияла и переливалась на солнце. Веня посмотрел на него и подумал: «Вот Пятачок, какой есть, такой есть. И внешне красивый, и внутренне. Этим он и отличается от некоторых людей». И вдруг поросенок насторожился. Ведь он отличался от людей не только красотой, но и нюхом. Веня посмотрел туда, куда был устремлен его взгляд, и увидел за прибрежными кустами знакомые распущенные волосы. Но странно себя вела на этот раз русалка. Она металась по берегу, будто не знала, что ей делать. В общем, спешила, это было заметно с первого взгляда. Она хватала плед, заталкивала его в сумку, но он туда не помещался, подхватывала книгу, складывала зонтик, но они тоже ее не слушались. «Окружаем», — подмигнул Веня друзьям. Но не зря Валентину Ивановну назвали русалкой. Было такое ощущение, что она или исчезла в воде, или растворилась в воздухе. Ребята сошлись на берегу с разных сторон, а русалки и след простыл. «Чует кошка, чье мясо съела», — хмыкнул Федька. «Это она от нас нарочно улизнула». «Ты, Федька, прекращай доказывать, что русский язык знаешь», — сказала Варя, — «а то замучаешь своими пословицами». «Не замучает», — возразил Веня, — «так даже интереснее». Пятачок решил воспользоваться случаем. Не зря же они к речке пришли. Он с удовольствием окунулся в прибрежную грязь. «Фу, пятачок!» — позвал Веня. «Вылезай обратно, мы купаться не собираемся. Тем более так, как ты». И тут они увидели силуэт Валентины Ивановны, мелькнувшей уже у самого ее дома. Видно было, что она переоделась. И хотя солнце только клонилось к закату и было еще тепло, она была одета в куртку с капюшоном. «Что она с нами, в прятки играет, что ли?» — воскликнула Варя. «Мало того, что исчезла, как невидимка, так еще и переоделась». «Ну ладно», — хмыкнул Федька, — «неизвестно, кто кого переиграет». «Переоделась она не для игры», — сказал Веня. «На берегу русалочьего омута вечером прохладно». Варя ахнула. Наверное, она вспомнила, как страшно выглядит это место в темноте.